эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачашникова. 9 лет назад, 7 октября 2006 года, в Москве была убита обозреватель «Новой газеты», журналист и правозащитник Анна Политковская. Убита в подъезде собственного дома несколькими выстрелами, совершенными практически в упор. В 2014 году присяжные признали виновными в этом преступлении пятерых обвиняемых – братьев Рустама Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их дядю Ломали Гайтукаева и бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Хаджикурбанова. В июне этого года Верховный суд России оставил приговор в силе. Однако на этом точка в деле не поставлена. Заказчик убийства Анны Политковской не найден до сих пор. Продолжается ли следствие и есть ли надежда узнать правду об этом преступлении? На видеосвязи из Страсбурга адвокат детей Анны Политковской Карина Москаленко, по телефону из Киева шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, а со мной в студии «Радио Свобода» судебный корреспондент РИА Новости Анна Шубина. Но прежде чем начать разговор, давайте посмотрим небольшое видео. Это комментарии, которые давали участники процесса по делу об убийстве Анны Политковской после оглашения приговора Мосгорсуда год назад.
Сегодняшний приговор Московского городского суда – это вершина взаимодействия и работы Следственного комитета и прокуратуры по данному уголовному делу. Сначала в судебном заседании мы с присяжными прошли шаг за шагом весь тот путь, который прошло следствие, поминутно воссоздавая реальную картину убийства Анны Степановны Политковской. И истинность данной картины подтвердил вердикт присяжных. А сегодня суд в своем приговоре согласился с вердиктом коллегии присяжных и назначил те сроки, о которых мы просили.
Как ранее, как и сейчас, я считаю этих людей причастными. Но важно повторить, что мы здесь ставим запятую, потому что заказчиков в суде нет. И поэтому говорить, что я удовлетворен исходом сегодняшнего приговора, преждевременно. Буду удовлетворен только тогда, когда этот приговор будет по отношению к заказчику или заказчикам.
Я считаю, что вот этот приговор, я, наверное, повторюсь, что это большое жирное пятно на мантии российского правосудия. И сегодняшний приговор – это контрольный выстрел в Политковскую. То есть Политковская была убита не 7 октября 2006 года, а сегодня, под этим контрольным выстрелом в виде приговора Московского городского суда. Все, на этом поставлена точка. Никто никогда не будет искать ни заказчиков, ни реальных исполнителей данного убийства. Единственное, что исправит вот эту судебную ошибку, которая сегодня произошла, это то, что если родственники осужденных соберут какие-то материальные средства, подключат людей, специалистов, опытных людей, поднимут связи и всячески примут все возможные и невозможные меры для того, чтобы установить реальных убийц и заказчиков. И если мы их сюда приведем, вот сюда, перед Мосгорсудом мы их поставим, это будет шанс исправить эту судебную ошибку. Другого я не вижу.
Киллер, который убил Анну Степановну Политковской, который был запечатлен камерами наружного наблюдения, по внешности, по своей, совершенно не похож на того, кого обвинили в совершении этого преступления, Рустама Махмудова. На пистолете была обнаружена женская ДНК. Причем не на самом пистолете, а внутри пистолета, на возвратной пружине. Таким образом, по крайней мере, на пути этого пистолета к киллеру однозначно его касалась женщина. Кто эта женщина, следствием не установлено, и, соответственно, путь пистолета до конца не выяснен. То есть мы прекрасно понимаем, что российская судебная система, она страдает тем, что, наверное, существует некое понятие внутрикорпоративной солидарности, как минимум, да, а некоторые высказывают предположение определенной контролируемости судей. Соответственно, учитывая все эти факторы, мы думаем, что, конечно же, шансов у нас мало, но, как говорится, мы будем выполнять свой адвокатский долг, делая, что должен, и будь, что будет.
Последние два комментария, которые прозвучали, были показаны. Они принадлежат адвокатам как раз подсудимых Саиду Ахмету Арсамирзаеву. Он защищал Ибрагима Махмудова в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. А Алексей Михальчик, его комментарий прозвучал и был показан последним, защищал Сергея Хаджикурбанова в этом процессе. И нужно сказать, что все адвокаты, адвокаты всех осужденных по этому делу заявляют о невиновности, непричастности их подзащитных к убийству Анны Политковской. Единственный человек в настоящее время, который признал свою вину, согласился сотрудничать со следствием, это Дмитрий Павлюченков, бывший сотрудник правоохранительных органов. Его признали организатором этого преступления. Дело рассматривалось в особом порядке, поэтому никаких подробностей того, что там происходило, что именно ему инкриминируют, какие конкретно он действия совершал, мы не знаем. И, насколько я понимаю, не удалось это выяснить и в ходе вот судебного разбирательства, где Павлюченков участвовал как свидетель, потому что он каждый раз ссылался на статью Конституции, позволяющую ему не свидетельствовать против себя. Правильно я понимаю?
Ну, он старался не отвечать на лишние вопросы, но, тем не менее, рассказал, что Гайтукаев обратился к нему, чтобы организовать слежку за Политковской. Собственно, возглавляемое им ведомство, его сотрудники следили за ней, чтобы установить ее адрес и маршруты передвижения. По версии следствия, за это ему заплатили в районе 150 тысяч долларов.
Угу. Ну, мы чуть подробнее еще поговорим о том, как рассматривалось это дело и в первом процессе, и во втором процессе. А сейчас я хочу адресовать вопрос Сергею Соколову, шеф-редактору «Новой газеты». Сергей, насколько я понимаю, вы возглавляли вот то независимое расследование и возглавляете, которое ведет сама газета, и сотрудничаете со следствием. Вот скажите, согласны ли вы с тем высказыванием, которое мы услышали из уст прокурора в видеокомментариях, о том, что вот процесс – это вершина правосудия, все понятно, никаких вопросов нет, и нет ли вопросов, кстати, у редакции «Новой газеты» к следователям и вот к тому, что им удалось выяснить по этому делу?
Ну, вы знаете, что касается самого процесса, про который говорил Мария Эдуардовна Семененко, прокурор, поддерживающий гособвинение, у меня действительно к нему претензий никаких не существует, потому что процесс прошел, присяжные внимательно и тщательно изучали все аргументы, которые были приведены, и, на мой взгляд, приняли справедливое и законное решение. Вопрос заключается в другом, что этого процесса и могло бы не быть, если бы не упорство адвокатов потерпевших Карины Москаленко, Анны Ставицкой и сотрудников «Новой газеты», которые, собственно говоря, и перевели, найдя свидетелей необходимых, Дмитрия Павлюченкова из разряда свидетелей в разряд подсудимых, потому что упорно и оперативные службы, и следствие пыталось его выставить за грань обвинения. И, естественно, в этой ситуации обвинение было неполным, он себя выгораживал, не была понятна роль Гайдукаева. И, собственно говоря, первый процесс, который еще, если мне не изменяет память, в 2009 году закончился оправданием, именно с этим и было связано, потому что картина преступления была неполная, и сотрудники правоохранительных органов тщательно и активно выгораживали из общей канвы события. А ведь, тем не менее, господин Павлюченко, насколько я могу понять, причастен не к одному преступлению, и, по крайней мере, его с точно такими же функциями подозревали и подозревают в деле убийства Пола Хлебникова, главного редактора русского «Форбса». То есть здесь были достаточно серьезные и тяжелые затяжные позиционные бои, но в итоге наши свидетели, которых мы добыли, убедили следствие в том, что Павлюченко нужно предъявить обвинение. Другое дело, что он пошел на сделку досудебную и обещал назвать заказчика. И в этой части, собственно, почему мы потом оспаривали особый порядок и все последующее. Ведь в этой части он свою сделку не исполнил, заказчика он не назвал. Не назвал того же самого Березовского, чью причастность его само следствие опровергло. Поэтому, если говорить про конкретный процесс, да, он был хорош. Если говорить в целом, то я, скорее, соглашусь с Лилией Политковским, что в этой истории рано ставить точку, запятая, потому что не только заказчик не найден таковой. И там еще есть достаточно большое количество лиц, которые могли быть причастны. И человек, который деньги перевозил, и посредник, фигурантов может быть достаточно большое количество. И успокаиваться рановато.
Спасибо, Сергей. Теперь я адресую вопрос Карине Москаленко, адвокату, представляющему интересы детей Анны Политковской. Карина Акоповна, вот ваши процессуальные оппоненты в том процессе по делу об убийстве Анны Степановны говорили, что когда дело пришло в Мосгорсуд, и вот второй раз уже рассматривалось с новым составом обвиняемых, то оно потеряло в весе достаточно прилично. Очень много доказательств, по словам адвокатов подсудимых, исчезло просто из материала дела. Доказательств, которые свидетельствуют как раз в пользу невиновности тех людей, которых в итоге приговорили. Вот что вам известно об этом? И стоит ли вообще забыть историю, связанную с возможным осуждением вот невиновных, непричастных людей к этому убийству?
Ни дети Анны Политковской, ни мы с Аней Ставицкой, никто из нас, представители потерпевшей стороны, не согласны с тем, что результат этого процесса удовлетворительный. Правильно Сергей говорит, в определенной степени вот этот процесс он достиг определенного результата. Уже привлечены к ответственности те лица, которые ранее выполняли задачу следствия, микшировали вообще все реальные события преступления, и они, там даже Павличенков был свидетелем обвинения. Что, разве следствие с самого начала не видело причастности Павличенкова к этой истории? Видели, конечно, и тот свидетель, которого мы с помощью Сергея нашли, то есть он нам, скорее, нас нашел, и мы его опросили, и тот свидетель, который дал некоторые данные, позволившие привлечь к уголовной ответственности Дмитрия Павличенкова, а он возглавлял всего-навсего тот отдел, который с помощью тайных способов слежки и прочее должен защищать наши жизни. А в действительности он представлял этот отдел, его сотрудники, которые следили за ней, они представляют общественную опасность. Эти люди не привлечены к уголовной ответственности. То есть по делу очень много вопросов. В этом новом процессе действительно дело похудело. Я не знаю, все ли доказательства невиновности, виновности привлеченных по делу лиц были представлены. По-видимому, не все. Но самое главное, что в суд не попали очень многие материалы, которые оставляют вопросы по этому делу. А вопросы по этому делу очень серьезные. Прав Сергей. Говоря о том, что «Новая газета» не может быть удовлетворена результатом всего этого рассмотрения дела по той простой причине, что довольно большое количество людей осталось за пределами уголовной ответственности и за пределами того дела, которое очертили следователи. Я вообще считаю, что лица, которые были подсудимыми в этом процессе, были осуждены только благодаря действительно большущему таланту Марии Семененко. Это один из редких в России прокуроров, который действительно, засучив рукава, доказывает чью-либо вину. И она действительно своим упорством, своим талантом, она добилась того, что было сложно добиться, потому что в этом деле куда ни копни, там всюду лакуны, там всюду непонятно, там всюду тайны. И эти тайны никем не раскрываются по той простой причине, что эти тайны не желают раскрыть. Если бы их желали раскрыть, то, конечно, результат по делу был бы другим. И следствие было с самого начала неэффективным. Мы это доказываем с Аней Ставицкой в нашей жалобе в Европейский суд по правам человека. И Илья Политковский очень четко сказал, мы не можем испытывать удовлетворение по поводу результатов рассмотрения этого дела по той простой причине, что те люди, которых привлекли к уголовной ответственности, их причастность в той или иной степени для детей Политковской, для потерпевших по делу очевидна, но очевидно и другое, что за делом скрывается очень многое из того, что могло бы быть раскрыто и не раскрывалось следствием вполне-таки закономерно. Потому что если свидетель обвинения, лицо, которое очевидно было запачкано этим грязным делом, чудовищным преступлением, и следствие на этот альянс шло. И я думаю, что мы можем говорить о том, что имела место не досудебная, не судебная сделка, а просто-таки сговор, который был раскрыт благодаря участию «Новой газеты» и отчасти вот потерпевшей стороне, адвокатам, которые встречались с людьми, узнавали обстоятельства, и через эти обстоятельства потом было сложно перепрыгнуть.
Спасибо, Карина Акопна. Я сейчас хочу адресовать вопрос Анне Шубиной, корреспонденту РИА Новости, которая сейчас со мной в студии. Вы ходили на все заседания и первого судебного процесса, который был в Московском окружном военном суде, и на все заседания в Московский городской уже суд, вот по второму этому процессу, точнее, второй с половиной, наверное, или третий.
Да, получилось, что не с первого раза смогли рассмотреть дело в Мосгорсуде, распускали коллегию присяжных и начинали фактически действительно третье рассмотрение дела.
Да, к этому тоже были какие-то вопросы, в том числе у журналистов. Но вот здесь Карина Акопна сказала, что в этом, значит, обвинительный вердикт был достигнут благодаря таланту Марии Семененко, который представлял гособвинение в этом деле, потому что очень много вопросов, очень много тайн в материалах, очень много лакун. Вот скажите, вы рассуждаете как, может быть, журналист, а как человек, который так же, как и присяжный, участвовал, да, вот в каждом заседании, у вас остались вопросы после того, как был вынесен приговор? Или вам стало все очевидно, вам понятна картина, понятно, как взаимодействовали между собой вот все эти подсудимые? Ну, поскольку просто хочется понимать, когда-нибудь кто-нибудь вообще получит ответы на эти вопросы.
Ну, безусловно, общая картина после выступления гособвинения складывалась. С другой стороны, что действительно есть вопросы, некоторые моменты остались непроясненными. Помимо того, что так и не был назван конкретный мотив, то есть формулировка недовольства журналистской деятельностью, она довольно расплывчата, не было сказано ни какие именно статьи поставили ее под угрозу. Что касается доказательств, то большая часть из них все-таки косвенные, но, как объяснил прокурор, заказные убийства стараются максимально запутать, и ничего удивительного, что каких-то железных доказательств против каждого из осужденных у следствия в итоге не было.
Угу. Ну, она, кстати, тогда выдала вот этот, вот эту фразу свою о том, что косвенные доказательства – это как снег. Вы не видели, как он шел, вы не можете, значит, ничего сказать о времени его выпадения, но утром вы проснулись, и вот он уже лежит на дворе, и все понятно. Ну, кстати, то же самое потом вот с той же речью она обращалась к присяжным по делу Борн организации.
Ну, снега было достаточно и в том, и в другом процессе.
Да, и вот что бы вам хотелось, и как журналисту в том числе, и как человеку, который следил за тем, как рассматривалось это дело, получить ответы на какие вопросы? Ну, вот помимо мотива, вы сказали.
Помимо мотива и помимо заказчика, но остается не так много вопросов. Единственное, действительно спорный момент, это то знаменитое видео с киллером, которое действительно не очень похож на осужденного Рустама Махмудова. Сколько много версий мы услышали, это подсудимый сначала похудел, потом поправился, либо это камеры вытягивают фигуру. Так что
и вот лично у меня после еще первого рассмотрения этого дела в Московском окружном военном суде были вопросы и вот о втором так называемом кольце слежки. Тоже непонятно, кто именно следил. Скажите, пожалуйста, Сергей, к Сергею Соколову я обращаюсь. Вот «Новой газете» в своем независимом расследовании удалось выяснить, кто именно был вот в этом втором круге слежки, так называемом, за Анной Политковской. И есть ли у вас представление о том, как это все происходило, взаимодействие между заказчиками, организаторами, убийцами? И могли бы вы, может быть, поделиться с нами и со слушателями «Радио Свобода» этой информацией?
Ну, что касается второго кольца наблюдения, это тот же самый снег. То есть, к сожалению, следствие не занималось детально этим вопросом. И, соответственно, существуют только две версии. Что за исполнителями приглядывали какие-то люди заказчика, потому что они очень сильно затянули с совершением преступления. Насколько я понимаю, это следует из прослушек разговоров. Убийство должно было быть совершено еще в августе. И в конце июля они стали активно за ней следить, но ничего сделать не смогли. Потом в сентябре от них требовали срочного, значит, ответа, будут ли они это делать, либо заказ снимается. И это могли следить люди, которые, собственно говоря, заказывали преступление. С другой стороны, известно, что в отношении Анны Степановны Политковской летом 2006 года проводились оперативно-розыскные мероприятия силами ФСБ. Это было связано с тем, что она активно занималась расследованием событий в Нальчике и встречалась со семьями обвиняемых. Вполне вероятно, что это было наружное наблюдение сотрудников ФСБ. Непонятно, когда оно было снято, видели ли они момент преступления, видели ли они слежку за Политковской стороной преступников. Все это вопросы, на которые нужно отвечать. Но, к сожалению, в число приоритетных для следствия эти вопросы не попали. Как и не попали в число приоритетных, на мой взгляд, все возможные версии, связанные с заказчиком преступления, потому что с самого начала следствию было дано направление руководством страны и, насколько я понимаю, следственно-правоохранительных органов, что это некий враг России, олигарх, живущий за границей, скорее всего, это Березовский. И вот следствие все эти годы активно и упорно занималось тем, что ловило черную кошку в темной комнате, там, где ее не было. Искали и пытались доказать причастность Березовского к этому преступлению. Были допущены самоудивительные люди. Капитан Мельниченко из Украины, который был замешан в кассетном скандале известном. И почему-то Луговой с Ковшиным, который к этому делу не имеет никакого отношения. Огромное количество странных провокаторов, которые говорили, что где-то чего-то краем уха слышали или им пересказывали. То есть фактически вопросом заказчиков вплотную не занимались. Хотя, насколько я понимаю, и у следствия, и у нас были частично совпадающие версии, которые вполне можно было брать в работу. Ну а затем, когда дело перешло в отношении исполнителей в суд, следственная группа была распущена, расследовать дело, причем два одновременно, дело убийства Павла Хлебникова, Анна Политковская, остался один-единственный следователь, генерал Гребян, который, естественно, без следственной оперативной группы такое преступление расследовать не в состоянии. Потом он ушел на пенсию, и теперь дело спущено этажом ниже, в кавычках, то есть в менее значимое подразделение, и судьба его никому не известна.
То есть фактически следственные действия не проводятся, и вот в этой части, может быть, и были справедливы слова адвоката Саидахмета Арсамирзаева, который говорил о том, что вот последним приговором Московского городского суда, который вот сейчас вступил в силу благодаря подтверждающему решению Верховного суда России, в деле фактически поставлена точка. То есть таким образом следствие, следователи посчитали, что они отчитались перед обществом, перед родственниками, наказали виновных, назначили им приличные сроки, там два пожизненных и три до...
20 лет, 12 и 14.
Да, и... Теперь можно ничего не делать. Карина Акоповна, вот есть ли какие-то способы заставить все-таки следствие работать, довести до логического конца эту историю, а не спустить все на тормозах?
В чем вы, безусловно, правы, в чем абсолютно прав адвокат Арсамирзаев, можно было легко предвидеть то, что после приговора с такими жесткими сроками наказания следствие фактически прекратить свою работу, власти отчитаются, власти будут считать, что больше от них ничего не требуется, ответы на все вопросы даны. А я вот сегодня 9 лет, как Анну убили, я считаю себя, всех нас ответственными за то, что мы не добиваемся, не подталкиваем, не заставляем следствие дальше работать. И вот то, что мы сделали с Анной Ставицкой, это подали жалобу в Европейский суд, и Европейский суд, если бы он признал хотя бы сейчас, через 8,5 лет, после того, как мы туда обратились, что следствие было неэффективным, а оно было неэффективным и остается неэффективным. Если бы это решение мы получили бы, то это в порядке исполнения решения Европейского суда могло заставить российские власти активно работать над расследованием этого преступления. Проблема в том, что такой результат судебного разбирательства он устраивал всех. И я считаю, что, выражая даже сдержанное удовлетворение, мы не отвечаем на самый главный вопрос. Кто стоит за этим делом? Почему следствие, как правильно говорит Сергей Соколов, не занималось заказчиком в должной мере? Мы это видели. Это было на наших глазах. Мы видели, как следствие уклоняется от того, чтобы проверять версии, в том числе и те версии, которые предлагала потерпевшая сторона. Вообще изначально во всех наших ходатайствах было отказано. А впоследствии легче уже было затушевать существо этого дела, но и до сих пор сохраняются возможности это дело раскрыть. Явно, что это дело запутывали не братья Махмудовы. Они ничего не запутывали. Они сами выглядели как запутавшиеся. И хотя их причастность в определенной степени каждого по этому делу несомненна, и я считаю, что они не имеют морального права клеймить, говорить о том, что следствие там что-то недоработало, суд нарушал их права. Да, следствие не доработало, суд нарушал их права. Мы это видели. Сейчас, в принципе, они могут обращаться сами в Европейский суд с жалобой на несправедливое судебное разбирательство и даже могут выиграть этот процесс. Но, во-первых, они не спешат это делать. Во-вторых, от них уже могло быть немало жалоб. И с какой-то минуты я заметила, что их адвокаты перестали их активно защищать. И у меня даже есть версия, почему. Но я не хочу ее высказывать. Это не мои подзащитные. Я все-таки адвокат, а не прокурор. Вот у них все еще есть возможность доказывать, что это расследование было весьма односторонним. И они этим пока, с моей точки зрения, активно не занимаются. Что же все-таки я считаю необходимым делать? Вот сейчас мы с Анной подготовили резюме по приговору и по апелляционному определению. Мы должны сейчас представить в Европейский суд эти свои выводы. И мы должны говорить о том, настаивать на той позиции, что расследование дела не было эффективным, дело не раскрыто, это совершенно очевидно. И будучи не раскрытым, оно требует нового расследования, новой активизации деятельности следствия. И вот с помощью этого решения мы хотели бы заставить российские власти работать. Потому что, к сожалению, ничто внутри страны не может заставить следствие, которое не желает расследовать это дело, по понятной, например, для меня причине.
И какая же это причина-то? Вот что вам понятно, Карина Акоповна?
Мне понятно то, что власти не желают расследовать это дело по-настоящему.
Почему?
Почему можно рассуждать, спекулировать? У меня есть версии, у меня нет доказательств. Но совершенно очевидно, это лежит на поверхности, что власти не расследуют это дело. Они поэтому устроили так называемую сделку с Павлюченковым. Они поэтому не привлекли к уголовной ответственности сотрудников того ведомства, которое явно было задействовано в слежке. Они не привлекли к уголовной ответственности и других лиц, которые им даже сейчас известны.
Ну, даже просто вот в таких условиях рождаются теории заговоров.
Значит, они скрывают чью-то очевидную причастность к этому преступлению. Это для меня очевидно.
Угу. Вот, Аня, помните, в 2007 году вдруг в газетах появились портреты людей, задержанных по подозрению в организации и участии в убийстве Анны Политковской. Там 15 или 18 человек было сразу. И большинство из них это как раз были сотрудники правоохранительных органов ФСБ. И в первом процессе даже фигурировал некто Павел Рябузов, ФСБшник, хотя он проходил по побочному совершенно обвинению, которое не имеет отношения к делу об убийстве Анны Политковской. А куда потом делись все вот эти вот люди, эти
ФСБшники? Насколько я помню, следствие пришло к выводу, что они не причастны к этому преступлению, они были освобождены кто-то через несколько месяцев, кто-то через год. И в итоге из них остался только Рягузов, с которого сняли, опять-таки, обвинение в причастности к убийству и вменили превышение должностных полномочий по совершенно другому эпизоду.
Вот вы в силу своих обязанностей журналистских, да, отслеживаете более или менее интересные процессы или значимые, которые проходят в российских судах. Скажите, пожалуйста, вот после того, как были отпущены эти люди, большинство из этих людей, хоть кто-нибудь из них обращался в российский суд с требованием компенсации морального вреда и реабилитации за незаконное привлечение к уголовной ответственности? Вам что-либо известно?
Я не помню таких процессов.
К Сергею Соколову я сейчас обращаюсь. Сергей, а вам что-то известно о судьбе вот тех людей, чьи портреты были опубликованы и тогда еще обвиняли как раз пресс-секретаря Мосгорсуда Усачеву тогдашнюю в сливе информации для того, чтобы намеренно помешать ходу расследования?
Ну, вы знаете, тут все несколько более запутанно, потому что действительно количество утечек по делу было такое, что можно было дарить дуршлаг ФСБ и Следственному комитету в качестве приза. Значит, на мой взгляд, какая была ситуация? Когда только-только летом, если не изменяет память, 2007 года вышли на след реальных людей, которые имеют отношение к этому делу, значит, очень хотелось, тогда еще Следственный комитет подчинялся Генеральной прокуратуре, а осенью должен был стать самостоятельной структурой, очень хотелось Генеральной прокуратуре, чтобы дело открыли еще при них. И поэтому вместо того, чтобы заниматься нормальной оперативно-розыскной деятельностью, то есть прослушивать людей, следить за ними, искать контакты, было принято решение о моментальном аресте. И, соответственно, закинули мне вот с очень тонкими ячейками, загребли всех, потом выяснилось, что часть только рядом стояла, один кто-то там, Исаев, некто, продал значит, свой автомобиль, но не знал зачем, ну и так далее и тому подобное. Насколько я помню, кто-то из них, сейчас точно не скажу, обращался за реабилитацией, ее получил. Вот все остальные были связаны с этой группой товарищей по другим эпизодам. Потому что у меня есть глубокая уверенность, и никто меня с этой уверенностью не сдвинет, что все эти люди так или иначе причастны к разным преступлениям. По крайней мере, следили, готовили значит, почву для преступлений не по одному эпизоду, связанному с Политковской, даже не по двум связанным с Ледником, а много больше. И там действительно можно было говорить об организованной преступной группе на базе действующих сотрудников ФСБ и милиции. Но этим, опять-таки, никто заниматься не стал, к сожалению. Значит, поэтому очень многие вопросы повисли, потому что целое подразделение ГУВД города Москвы и отдельных сотрудников ФСБ вводить в УПГ, но это перебор, как посчитали действующие власти. Соответственно, очень многие моменты ушли в сторону.
Соответственно, здесь можно искать ответ на вопрос, почему вот следствие не стремилось действительно расследовать качественно это дело.
Нет, не только поэтому. Это побочный целый элемент. Самое главное, тут даже и не надо особо наводить сильный предель, любые убийства заказные, чьи следы, по крайней мере, организаторов, ведут в Чечню, у нас подвисают висяками. И то, что сейчас происходит с делом Пола Хлебникова, и то, что происходит с делом Бориса Немцова, и можно привести еще огромное количество примеров, включая Наташу Истемирову, включая Яна Сергунина и цитера, вот все эти дела в лучшем случае осуждены конкретные исполнители. Но до заказчиков никто не добрался и добираться не будет, потому что это идет в Чечню. А в Чечне у нас выдачи нет, как теперь известно, не только заказчиков, но и организаторов убийств.
Спасибо, Сергей, вот что вы обратили на это внимание. Я сейчас обращаюсь к Карине Москаленко. Карина Акоповна, насколько я помню, и во время, по-моему, еще предварительного расследования по делу об убийстве Анны Политковской, и в первом судебном процессе, вы просили, чтобы в качестве свидетеля, одного из свидетелей, был допрошен Рамзан Кадыров. Об этом же просили, насколько я помню, и адвокаты...
И представители, да, семьи Немцова.
И адвокаты подсудимых по делу Политковской, и представители, те, кто представляет интересы сейчас семьи Немцова, каждый раз следствие в этом отказывало. А почему?
Почему мы заявляли о необходимости этого допроса? Мы ссылались на публикации, в которых президент Чечни заявлял о том, что ему доподлинно известно, кто убил Анну Политковскую. Вот правду он говорил, неправду он говорил, но он говорил, что ему доподлинно это известно. Как можно не допросить человека, который об этом заявляет? Вот это мыслимо?
Ну, а
почему? Это ведь одно единственное из всех наших ходатайств. Мы, кстати, каких-то конкретных ожиданий с этим допросом не связывали. Мы просто говорили о том, что процессуально это абсолютно необходимо. И у нас не было ни одного вопроса к этому фигуранту, кроме его собственного утверждения, чтобы он пояснил, что же он все-таки имел в виду. А мы заявляли о проверке и других версий. И там были достаточно обоснованные ходатайства. Нам рассказывали сказки, говорили, что эти версии проверены. И в тот момент, когда мы просили продемонстрировать нам тома с проверками этих версий, я специально не говорю об этих версиях, потому что следствие не завершено. И мы готовы помогать добросовестному следствию, если таковое будет. Так вот, все наши ходатайства были отвергнуты следствием до того момента, когда действительно появились данные о причастности Павличенкова. С этим следователь ничего не мог поделать, и он вынужден был принять доказательства, которые были надлежаще оформлены Аней Савицкой вместе с Сергеем.
Карина Акопна, а что вообще происходит с российским следствием? Вот Сергей Соколов здесь обратил внимание и перечислил те дела, те преступления, которые имеют тот или иной чеченский след, да, так называемый. Ну вот там не допрашивают Кадырова, не едут в Чеченскую республику для того, чтобы искать возможных исполнителей, организаторов. А с другой стороны, мы же видим историю с делом журналиста Олега Кашина, где вроде бы уже понятно, кто именно его избивал. Ну, это для тех, кто не знает, журналист, на которого напали, тоже в дворе собственного дома жестоко его избили. И, в общем, сейчас вот дело вроде как будет передано в суд. Там есть человек, который не имеет никакого отношения к Чеченской республике, но которого, по мнению многих, просто необходимо допросить. Речь идет о господине Турчаке, который, может быть, мог быть заказчиком этого преступления. Во всяком случае, на него указывает один из исполнителей. Ничего не происходит. Почему?
Ну, для меня все в этом смысле понятно. Следствие обслуживает интересы власти. И почему власть дает те или иные сигналы следствию, куда лезть, куда не лезть, что расследовать, что не расследовать. У нас вообще довольно неплохой следственный состав. Я думаю, что никто не сомневается в профессионализме генерала Гарибяна. Он не хотел расследовать это дело, он не хотел расследовать определенные его моменты. Хотя другие моменты он блестяще расследовал и доказал в некоторых местах даже, по-моему, недоказуемое. Но никто не сомневается в его профессионализме. Значит, следствие в нашей стране не самостоятельно, так же, как и судебная система. Следствию дают те или иные указания, и следствие их выполняет. И там, где следствию не надо активничать, там следователям довольно ясно дают понять, куда им не следует лезть. Если следователь туда лезет, он внезапно, извините за грубое слово, он внезапно обнаруживает себя фигурантом в ранге, например, обвиняемого.
Ну, здесь можно вспомнить историю, там дело трех китов, историю следователя, который...
Я про Павла Зайцева, например, да. Он очень хорошо помнит, как он совсем не туда зашел, куда его просили. И это было решающим событием в его судьбе. Я помню судью Кудешкину, Ольгу Борисовну. До сих пор мы боремся уже вот после второго решения Европейского суда с российской судебной системой, которая не желает признавать нарушения по ее делу, не желает принимать решения, которые обязана предпринять. Вот я помню все это. И когда судьи, и когда следователи проявляют самостоятельность или да просто элементарную честную позицию свою, то они немедленно замечают агрессивную реакцию властей и испытывают его.
А для чего вообще такое следствие? Ведь основная функция, я сейчас и к вам, и к Сергею Соколову обращаюсь, и к Анне Шубиной. И, может быть, это даже и риторический вопрос больше. А для чего вообще такое следствие, которое действует не в интересах, я не знаю, тех же граждан, а действует в интересах власти, хотя, с другой стороны, власть-то и должна действовать в интересах граждан. Что происходит? Есть вообще какая-то возможность реальная повлиять на эту ситуацию? Для того, чтобы ответить на многие вопросы, оставшиеся без ответа, о том, кто убил, когда убил, почему Казани убил и Анну Политковскую, и Наталью Естемирову, и Бориса Немцова, и многих-многих других.
Да, оно именно такое следствие востребовано, оно такое следствие необходимо власти. И вы знаете, вот я вам напомню одну концепцию Европейского суда. Государство виновато в нарушении права на жизнь не только если оно само лишает жизни, не только если вы можете доказать причастность государства к этому преступлению, но и в том случае, если государство не желает по каким-то причинам расследовать дело. Помните дело Нордоста? Почему была признана ответственность Российской Федерации за нарушение права на жизнь заложников?
Потому что не было эффективного расследования.
Потому что не было честного, справедливого, всестороннего, эффективного расследования деяний не только террористов, а то, о чем ставили вопрос жертвы, о причастности к определенным нарушениям представителей власти, представителей спецслужбы, представителей тех, кто организовывал помощь.
Да, Карина Яковлевна, но вот там-то причастность властей была очевидна, а здесь я сейчас к Сергею Соколову обращаюсь. Все-таки, может быть, в «Новой газете» рассматривалась одна из этих версий. В деле Анны Политковской ведь не настолько очевидна причастность российских властей к ее убийству. Но при этом совершенно понятно, что делается все для того, чтобы препятствовать следствию и не называть вот каких-то еще участников этого дела. Но это же таким образом свидетельствует как раз о причастности этих властей и кого из властей.
Ну как же, не очевидно, когда очевидно. Причем очевидно по нескольким позициям. Позиция первая. Целое секретное подразделение тех людей, чьи фамилии даже нельзя называть, лица показывать, принимало непосредственное участие в подготовке убийства, на своей собственной служебной технике, используя служебное время, халтурили за $100 в сутки. Это ли не причастность государства к совершенному преступлению? Это же не частное охранное предприятие, это, извините, офицеры. Это во-первых. Во-вторых, значит, выяснилось, что и сотрудники ФСБ, и сотрудники милиции тесным образом связаны с преступным элементом и совершают с ними не только убийство, но и похищение людей, и крышевание бизнеса. Это ли не причастность государства, когда его правоохранительные органы создают ту самую среду питательную, на котором вырастают братья Махмудовы, которые формально, некоторые из них считались даже осведомителями специальных служб, по колому Олегу Дюкаеву, криминальный авторитет, который одновременно находился на связи, был агентом ФСБ, о чем есть в материалах дела, и агентом МВД. И этот человек как хотел, так и крутил этими сотрудниками. Это ли не причастность государства? И третий момент. Трудно предположить, что Анну Политковскую заказал какой-нибудь владелец шоурмины. Это действительно политическое убийство. Она своей деятельностью, совокупностью своей деятельности, и общественной, и правозащитной, и журналистской, очевидно, кого-то довела до такого белого коленя, чтобы было принято решение, что она мешает. Но она мешает не в качестве человека, который расследует имущественные преступления, а в качестве человека, который не оставляет политический акцент в деятельности целого региона. Возникает вопрос, заказчик мог быть частным лицом, держащим какую-то мелкую лавку? Нет. Скорее всего, это крупный чиновник либо федерального, либо регионального уровня. Это ли не государство? Вот и возникает вопрос. Минимум по трем элементам государство виновно в смерти своего гражданина.
Но, с другой стороны, ведь этому же самому государству было бы в такой ситуации выгодно сдать вот этих всех нехороших отступников. Была же даже кампания целая по борьбе с оборотнями, там, не знаю, в погонах, не в погонах, и отмежеваться от них, сказать, вот заберите, пожалуйста, этих людей, да, заберите этого Павлюченко, всю его службу, это не мы не виноваты, вот мы...
Насколько я помню, многие из сотрудников, которые следили за Политковской, приходили в качестве свидетелей уже в наручниках, они осуждены за менее тяжкие преступления, но, тем не менее, большая часть так или иначе уже находится в колонии.
Да, но вот именно за участие в этом убийстве их не привлекли к ответственности. Я тоже помню тех людей, которые приводили на второй процесс, вот как раз в наручниках, они отбывают сроки, или сейчас им находятся под следствием какие-то там грабежи, разбои. Вообще.
Превышение полномочий, по-моему, даже банда черных риэлторов.
Да, но им не предъявляли никаких обвинений в соучастии в убийстве Анны Политковской. Но
формально считается, что они не знали, зачем следят за ней.
Вот к этому все и приходит. Карина Акопна, я к вам обращаюсь сейчас с вопросом. У нас не так много времени остается до окончания программы. Скажите, а не сложилось у вас впечатление, что вот на этом деле об убийстве Анны Политковской, не знаю, следствие, прокуратура, может быть, суды отработали такую вот форму взаимодействия, при которой вроде как бы и овцы должны быть остаться целыми, и волки сытыми. Ну, в смысле, и вроде виновные есть какие-то, и общественное мнение можно усыпить, а с другой стороны, делать особо не нужно, и наши интересы прикрыты. То есть не будет ли теперь такого, например, в деле Бориса Немцова?
Да, эта схема уже обкатана. Всегда можно сдать следствию тех, кто меньше интересует власть, и прикрыть тех, кого власть по какой-то причине заинтересована не раскрывать. И вы правильно это здесь... такую логическую построили цепочку. Я думаю, что этот результат, который с помощью которого люди отправлены на пожизненное заключение, приговорены к большим срокам лишения свободы, они уже не смогут своего слова сказать. Те, кого нужно, те, кто сотрудничал со следствием, вы скоро не найдете за решеткой. И я думаю, что вот такая форма частичного правосудия, частично раскрытой истины, которая страшнее для меня персонально, страшнее, чем вообще не раскрытое дело, потому что создает иллюзию раскрытости дела. Я думаю, что сейчас уже российские власти готовят или подготовят на наше письмо в Европейский суд, свое письмо о том, что в основном все наказаны, в основном преступление раскрыто, ну и дальше мы продолжаем раскрывать уже второстепенные вопросы. В то время как первостепенные вопросы так и не были раскрыты по этому делу. Вот те, кто смиряются с таким результатом, они потворствуют власти, помогают власти добиться безнаказанности для тех, кто в действительности стоит за убийством Анны Политковской. Я к тому, что Сергей Соколов сказал, хочу добавить еще одну форму причастности властей. Это вы можете отследить по всем таким громким убийствам. Это создание обстановки враждебности вокруг того человека, которого впоследствии убивают. И как только вы видите, что власть начинает кампанию вражды, оголтелого обвинения людей вообще неизвестно в чем, создание именно вот такой просто обстановки враждебности вокруг человека, либо человеку надо уехать, исчезнуть, лечь на дно. Либо он может быть лишен жизни под таким соусом, что ну, это враг народа. Конечно, не надо убивать никого, даже плохих людей. Но они сами, в общем, нарвались на то, чтобы их убили. И вот эта вот конструкция с чеченским следом в деле Ани Политковской, по-моему, была довольно довольно цинично разработано, потому что ведь как бы показали, что ты вот защищала их и погибла от их руки. А я считаю, что грязные руки можно найти в любой нации. Я не уверена, кстати говоря, что все исполнители найдены. У меня есть большие сомнения по этому поводу. Но самое главное, это то, что не найдены те люди, не установлены, и, боюсь, вот в существующем порядке дел в государстве никогда не будут найдены те, кто действительно желали совершения этого преступления. Еще раз говорю, грязные руки найти можно всегда, а вот кто смеет распоряжаться нашими жизнями, кто может себе позволить заказать убийство, в очередном деле это не выяснено. И боюсь, что если у нас будет такое следствие и такой суд, выяснены эти вопросы ни по одному из дел серьезно и до конца не будут.
Да, спасибо, Карина Акуфовна. У нас вот буквально 3 минуты остается до окончания программы. Я к Сергею Соколову сейчас обращаюсь. Карина Акуфовна рассказала, что они с Анной Ставицкой уже подготовили какие-то дополнения к жалобе в Европейский суд по правам человека на, я так понимаю, нарушение права на жизнь, как основной со стороны государства. Скажите, пожалуйста, а «Новая газета» вот сейчас продолжает какое-то расследование свое? Вы продолжаете искать, выяснять причины случившегося и виновников случившегося?
Да, конечно, еще не все резервы исчерпаны, тем более практика показывает, что чем дальше идет время, тем больше людей появляются, желающих в силу разных причин разговаривать. Жалко, конечно, что это слишком много времени отнимает, но практика других дел, в том числе и по убитым нашим журналистам, показывает, что руки опускать рано. Единственное, что я тут абсолютно поддержу Кранакопну, единственное, что сейчас необходимо и общественному мнению, и журналистскому сообществу добиваться от следствия, чтобы наконец-таки это следствие было следствием, чтобы была создана наконец-таки вновь оперативная следственная группа, чтобы можно было с кем разговаривать. Но сейчас разговаривать не с кем. С господином Гребяном мы постоянно разговаривали, были на контакте, делились своими мнениями. Сейчас разговаривать не с кем. А фамилию следователя, который идет дело Политковской, я узнал случайно. От случайных знакомых. Значит, кто входит в эту следственную группу, чем она занимается, мы не знаем. Не знает это ни Карина Купина, не знает это ни Анна Ставицкая, адвокаты. Значит, сейчас первоочередная задача, чтобы наконец-таки дело Политковской опять стало приоритетом, чтобы оно оказалось на контроле у Тома Батрыкина, у Тома президента, чтобы по нему также ежемесячно слали отчеты, как это делается по финансовым делам. Там есть над чем работать, там есть ниточки, концы, там есть подозреваемые. И я считаю, что если продолжить усилия, дело можно раскрыть.
Спасибо большое, Сергей. Анна, ну и, наконец, к вам вопрос к журналисту. С вашей точки зрения, журналисты вообще российские в нынешнем состоянии российской журналистики, которые перебывают, могут повлиять на следствие, могут обратить внимание на необходимость возобновления полноценного расследования, в частности, по делу об убийстве Анны Политковской?
Мне кажется, безусловно, да. Допустим, в деле Кашина поддержка журналистского сообщества, на мой взгляд, повлияла на следствие. И я надеюсь, что в деле об убийстве Политковской тоже все закончится установлением заказчика.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была судебный репортер РИА Новости Анна Шубина. На телефонной связи из Киева шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов, а на видеосвязи из Страсбурга адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».